Альбац. Добрый вечер, 20 часов и 6 минут. Я Евгения Альбац, и я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Прежде всего, я хочу принести соболезнования Первому каналу, друзьям и близким погибшего вчера возле Донецка оператора Первого канала 68-летнего Анатолия Кляна. Мои самые искренние соболезнования. 13 июня должна завершиться весенняя сессия Государственной Думы. Принтер уйдет в отпуск. Мы чуть вздохнем, ибо от бесконечных запретить, что несется с охотного ряда, уже даже не страшно, а смешно и противно. Но страна уже уходит в отпуск, уже в пятницу никого в министерствах, ведомствах вообще не найдешь. Короче, политический сезон завершается. Вот это и будет сегодня темой нашей передачи на «Эхо Москвы». Я хочу сказать, что у нас в студии, благодаря главному редактору Алексею Алексеевичу Венедиктову, на экранах идет матч чемпионата мира по футболу. Франция-Нигерия, пока 0-0, идет 8-я минута. Так что я вас периодически буду информировать по этому поводу также. А в студии «Эхо Москвы» Олег Николаевич Сысуев, вице-премьер правительства РФ в конце 90-х годов, первый зампред Совета директоров Альфа-банка. Вас правильно написали?
Да, правильно.
Я каждый раз боюсь.
Все время интересуетесь этим вопросом.
Да.
Изменений нет.
Нет. Да. Окей. Кирилл Юрьевич Рогов, политический обозреватель, сотрудник Института экономики переходного периода.
Ну, институт называется по-другому, но ничего страшного.
Как? Гайдаровский институт.
Институт экономической политики, он давно уже называется.
Пардон.
Ну, здесь я все равно преимущественно как политический обозреватель.
Да. Константин Васильевич Симонов, политолог, директор Фонда национальной энергетической безопасности. Правильно?
Правильно.
А то я начинаю вздрагивать. Из новостей. Значит, готовясь к эфиру, я просмотрела вот те новости, которые сейчас последнее время идут на лентах. Вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что Дума примет решение об изменении бюджетного правила до завершения сессии. Министр финансов Силуанов нас в конце прошлой недели порадовал тех, кто родился после 1967 года, что их пенсионные накопления ушли на Крым. Грузия, Молдавия и Украина подписали договор об экономической ассоциации с ЕС. То есть то, из-за чего на Украине развился полномасштабный политический кризис, началась де-факто война с Россией и гражданская война, все это случилось. НАТО вновь говорит о необходимости усиления своего присутствия в Восточной Европе. России уже перманентно грозят секторальными санкциями. На востоке Украины сегодня в 23 часа истекает перемирие, которое так толком и не началось. Уже другие новости насчет того, что там фондовый рынок как лежал, так и лежит, капитал бежит, уже за 6 месяцев бежало столько же, если не больше, чем за весь предыдущий год, об этом я уже не говорю. Я хотела вас спросить, сердце хочет хороших новостей. У вас есть хорошие новости? Кирилл Рогов.
Ну, я не готовился к этому вопросу, потому что я готовился к вопросу про итоги сезона.
Окей, хорошо. Константин Симонов.
Ну, вы знаете, я бы не стал все-таки все исключительно в черном свете воспринимать.
Пожалуйста.
Вот вы говорите относительно того, что там непростая ситуация в российской экономике. Это действительно так, хотя я лично считаю, что, опять же, все познается в сравнении, и во многих регионах ситуация в экономике ничуть не лучше, а то и хуже.
Регионов вы имеете в виду?
Ну, в том числе и Европейский Союз. Ситуация крайне непростая. Крайне простая сейчас в целом в экономике, поэтому я бы не стал говорить о том, что просто мне кажется, у вас был такой посыл, что вот здесь и сейчас конкретно в нашей стране плоховато.
Люблю конкретику. Мы журналисты. Это вы фонды возглавляете, да еще энергетической безопасности. Хорошие новости конкретно. Хорошие новости.
Но нет у нас пока ни кризиса такого полноценного.
Так.
Это что, неплохая новость?
Отличная.
Я считаю, что это хорошая уже новость, что у нас нет экономического спада, как на Украине. У нас нет такой рецессии, как во многих странах Европейского Союза. Вот вы смотрите футбол. Я буквально вчера прилетел из Бразилии, там провел 2 недели. Ну, вы знаете, вот многие тоже рекламировали Бразилию как такую передовую страну. Я вот посмотрел на все эти ужасы, честно говоря, ну, пришел в шок. Вот передовая страна абсолютно находится...
Передовая?
Почему Бразилия? говорили о передовой стране.
Ну, говорили, сказал, ну, много было публикаций, согласитесь, на
нет,
тему, что это развивающаяся страна,
надо завещать там
и так далее. Короче говоря, есть места, где гораздо хуже.
АМФ.
Есть места, где гораздо хуже.
То есть бывает хуже?
Да.
Отличные, хорошие новости. Олег Николаевич, как у вас с хорошими новостями?
Уже не надо крепиться и ждать, что будет лето. Оно наступило.
Так.
Это хорошая новость. В Москве в следующей неделе будет теплое. А если серьезно, то мне кажется, что то, что у нас есть 1% или 1.5% все-таки рост экономический, это тоже рост. Да? Тем не менее, я считаю, что в стратегическом глобальном плане мы не можем с вами отметить, вот я, не мы, это неправильно, я, к сожалению, вот роюсь в своей голове, не могу найти ни одной хорошей новости, касающейся стратегического развития, скажем, государства. Вы про это, наверное, спрашиваете, да?
Не только, а почему? Ну, например, все мы ждали, что команда наша хотя бы в плей-офф выйдет, правда?
Нет, этого ждали не все, и я вот отношу себя к той части людей, которые этого совершенно не ждала. Вот, а для меня поэтому эта новость, так сказать, не явилась ни плохой, ни хорошей, она явилась констатацией состояния, так сказать, ну, нашей команды объективного, да? Вот, и еще одна, мне кажется, новость для меня лично хорошая. Я недавно общался со стипендиатами нашей премии «Альфа-шанс», молодыми людьми, учащимися первых, вторых курсов региональных, в том числе университетов. Это удивительные ребята. Это удивительные ребята. И вот среди всего нагромождения пессимизма, которое сопровождает меня лично в информационном поле, общение с этими детьми, конечно, мы с ними не говорили о политике, просто как они себя вели, какими способностями они обладают и какие у них головы, вот, меня, честно говоря, поразило и порадовало. Вот для меня это была главная хорошая новость там, в последнее время.
А какие это университеты или вузы?
Это очень разные университеты из 11 регионов Российской Федерации. Мы выбрали по одному региону, по одному университету в крупнейших городах страны.
Это, за исключением столицы.
Нет, в столице мы давно уже сотрудничаем с Высшей школой экономики, и там у нас стипендиаты есть наши. Только с этим университетом мы сотрудничаем. Это такой выбор был сделан, да, давно еще. Вот. А в различных городах это различные университеты. Где-то это, значит, классический университет, где-то это, как в Самаре, аэрокосмический университет и так далее.
Который вы заканчивали.
Да, я его заканчивал, это правда. Да. Но моих усилий лоббистских тут не потребовалось.
Да, абсолютно.
Но я вам клянусь. Вот, это хороший университет. Поэтому мне кажется, что важно, будут ли они, вообще эти люди, заинтересованы в том, чтобы реализовывать себя в нашей стране. Вот это у меня, так сказать, большой вопрос. И предоставим ли мы для них условия, чтобы они себя реализовывали в этой стране? И какую страну мы им передадим, когда они войдут уже в осознанную, взрослую, ответственную жизнь?
Очень мне было бы вас, конечно, интересно проспрашивать, по какому принципу вы выбираете вузы. Но, к сожалению, у вас не об этом передача, но я вас обязательно об этом буду обязательно спрашивать.
Вспомнил, что нефть, это... нефть дорогая, из хороших новостей вы все.
Для нас это, я сказал так, это неоднозначно хорошая новость, как вы считаете?
Да, согласен, неоднозначно.
Кирилл Робович, возвращаясь...
В статистическом плане, я думаю, что это не очень хорошая новость.
Ну, окей.
Конечно, тема детей, кто на первом, на втором курсе, вот тут я много на эту тему разговаривал с Сан Санычем Маузаном, который сейчас, как вы знаете, возглавил экономфак, ну, собственно, с декабря он уже декан экономического факультета МГУ, и редко когда ученый с таким именем и институционалист вдруг возглавляет у нас факультет. Это, конечно, само по себе радость. Я вас хотела спросить, Кирилл Рогов, вот как вам кажется, где мы сейчас оказались? Меня почему-то часто задают этот вопрос. Вот говорят, Жень, скажите, а вот сейчас что, брежневский период, андроповский период? Я все время про это думаю, и, честно говоря, У меня-то ощущение, что очень трудно сравнивать с прошлым. А вам как кажется?
Ну, на этот вопрос может быть несколько ответов. Вот прежде всего, первый, я бы так сказал, и это как бы мысль, которая вот во мне зрела, когда я сюда шел и думал про итоги сезона, что в отличие от предыдущих лета, в смысле вот время года, да, каждое лето мы у вас там и где-то еще подводим итоги года, сейчас как-то трудно и не очень хочется подводить итоги года. Мне представляется так, что примерно с середины этого года, то есть вот с середины сезона, который мы сейчас подводим итоги года с сентября где-то до вот лета, вот, да, вот такой политический сезон.
Ну, принято, что когда парламент уходит на ресурс, отпуск, то
это, да, у нас вообще такие политические года именно такие бывают. Так вот, где-то с нового года, 2014, то есть с середины этого сезона, мы оказались выбиты из инерционного сценария развития событий и оказались вот в совершенно такой турбулентности, в некоторой принципиально новой ситуации. Она будет определять политическую траекторию в течение очень длительного времени. И мне кажется, что можно строить догадки, но в принципе мы еще не очень понимаем, насколько вот эта вот новая ситуация и насколько эта турбулентность будет сопровождать нас в этом новом цикле. Мне кажется, это очень неинерционный, очень резкий поворот, у которого много последствий, возможно, много непредвиденных, я думаю, последствий будет. И поэтому всякие рассуждения о том, где мы оказались, они могут такими оказаться очень краткосрочными. Но одна из таких проекций, которую я бы предложил, это рабочая проекция, она, над ней просто интересно думать, что если мы, вот с чем можно сравнить произошедшее, одна из проекций, это сравнение это с 1968 годом, когда значит, выдвижение советских войск в Чехословакию, оккупация Чехословакии, силами Варшавского договора положила такой некоторый новый период в отношениях Советского Союза с Западом, положила конец внутрипартийной дискуссии между модернизаторами и консерваторами и как бы создала политические условия для брежневского застоя на полтора десятилетия. Я не думаю, что этот сценарий нас ожидает, вот повторение этого сценария, но повторение некоторой интенции вот самого этого приема, когда некоторое экспансионистское движение одновременно является и ударом по внутренней дискуссии, подавлением внутренней дискуссии и усилением конфронтации с Западом, что позволяет изолировать внутреннюю дискуссию от внешних влияний, вот эта модель, мне кажется, это сравнение вполне уместно. Хотя, подчеркну еще раз, последствия могут быть совершенно не такие, как это было в 68-м году.
Спасибо, Кирилл. Это очень интересно. Я предлагаю коллегам продолжить. Вот это очень любопытно, потому что с одной стороны, действительно, аннексия Крыма и введение войск в Чехословакию создали похожую реакцию Запада. С другой стороны, Советский Союз имел закрытую экономику, плановую экономику, а не рыночную. Не было такой интеграции России в мировой рынок. Поэтому и самое главное, что мне кажется, что все-таки не было в стране так много интересов и вот среднего класса, который все-таки образовался, и богатых людей, которые вряд ли заинтересованы в том, чтобы опустился железный занавес. Что скажете, Константин Семенович?
Я бы не стал проводить такие параллели, то есть я прекрасно понимаю, о чем говорит Кирилл, но мне кажется, что сравнение как раз с ситуацией холодной войны не вполне корректно. О чем вы и заметили. На самом деле сейчас крайне сложное положение со стороны тех, кто пытается ввести санкции, я имею в виду Запад. Да и Запад, кстати, никогда не был единым в отношении Советского Союза. Всегда находились страны, которые готовы были сотрудничать с нами, там, будь то Швеция, будь то Австрия, в этом плане. И, кстати, не только с нами, то же самое касается и фашистской Германии. Всегда находились государства, готовые зарабатывать на этих историях. И сейчас ситуация не выглядит столь драматичным, хотя я не говорю о том, что санкции являются там слишком мягкой для нас историей. Абсолютно убежден, что Соединенные Штаты, для них эта история абсолютно личная, они будут пытаться идти до конца и убеждать европейцев участвовать в третьем пакете санкций, применение секторальных санкций. Но мы видим, что сами европейцы, как вы справедливо заметили, не заинтересованы в этом, потому что бизнес европейский активно интегрирован в российскую экономику. Оглянитесь вокруг, увидите огромное количество европейских компаний, которые работают в России. Они завязаны на поставки, серьезно завязаны на поставки энергоносителей из России. Не стоит преуменьшать это, и сколько там не рассказывай истории там, про какой-то мифический там, американский СПГ, который придет на европейский рынок. Бизнесмены то прекрасно понимают, что ситуация не столь оптимистична для европейцев. И когда все это мы просуммируем и поймем, мне кажется, что если мы говорим про позицию европейцев, они далеко не так быстры будут в своем желании откликнуться на давление Соединенных Штатов и применить эти секторальные санкции по отношению к Российской Федерации. Вот. И в этом плане я считаю, что здесь аналогии все-таки с железным занавесом, наверное, не вполне будут корректны. Потом, что касается важного момента, мне кажется, он связан все-таки с отношением среднего класса, так называемого, упомянутого вами. Ну, я так понимаю, что средний класс вообще понятие растяжимое у нас так до конца, и нет. Хотя исследований много, а понимание того, что мы туда включаем, там, скажем, работника Московского банка или милиционера, вот это понятие. Ну, это, наверное, отдельный сложный разговор, но я хочу сказать, что все-таки мы понимаем, что отношение к Путину поменялось у этого среднего класса, который раньше выходил на протесты. Я вовсе здесь не пытаюсь там абсолютизировать что-то, но согласитесь, что пока все-таки достаточно большое количество людей с гораздо большим пониманием начинает относиться к тому, что делает Путин, из тех, кто даже несколько лет протестовал и считал, что это абсолютно тупиковый путь. Я не говорю, что это все, но тем не менее и социология показывает, можно верить, там можно и не верить, что все-таки режим Путина сейчас находится действительно, на мой взгляд, в зените с точки зрения отношения социума. Да, мы видим огромные экономические риски, о которых мы тоже говорили, что будет дальше непонятно.
Вы не могли бы, я понимаю, во-первых, я вам хочу сказать, вот вы знаете, какой был рейтинг Джорджа Буша после событий 11 сентября 2001 года?
Да, но все-таки это разные истории.
Не-не, как вы думаете, какой? Не знаете, поняла. 90%.
Ну, высокий, безусловно.
Значит, он так был 90%, сказал, он выше, чем сейчас отмечено. Год этот рейтинг держался, год. Это была реакция на страха. В этом смысле реакция у нас, я об этом уже говорила на «Эхо Москвы», во многом похожая, поскольку телеканалы говорили о том, что в соседней братской стране к власти пришли фашисты, нацисты и так далее. И во многом это, конечно, в том числе и реакция страха. Рейтинг этот у Буша продержался год. Но я не об этом. Все-таки вот скажите, пожалуйста, у нас есть конкретная ситуация, в которой у нас вот Государственная Дума, значит, уже запрещает использование иностранных слов. У нас собираются, значит, проверять, кто там в Твиттере или в Фейсбуке, не дай бог, что-то написал. У нас запрещено использование обсценной лексики. И редкий случай, когда я согласна с Никитой Михалковым, что это большая, собственно, часть российской русской культуры и русского языка, то, что именуется обсценной лексикой. И у нас бесконечно идут какие-то запрещения. Сегодня Путин подписал закон, согласно которому за призывы к экстремизму и значит, будут сажать на 5 до 5 лет тюрьмы. В этом смысле, я думаю, весь восток Украины по этому закону просто надо весь пересажать. Да? А все-таки давайте вот конкретно по внутренней ситуации. Мы сейчас где? Как вам кажется?
Вот вы имеете в виду где, в каком...
В какой путь мы находимся? Это что такое у нас происходит?
Ну, я не всегда думаю, что можно найти какую-то четкую историческую эпоху.
Услышал, спасибо. Олег Николаевич.
Я, например, считаю, что это нельзя сравнивать с застоем, как вы предлагаете сделать.
Нет, я не предлагаю сделать, я спрашиваю вас. Я же полагаю, что вы, у вас есть свое представление о том, где мы оказались. А если говорить о ситуации в экономике, то 1.5%, конечно, замечательно, мы, правда, не очень понимаем, каким образом это образовалось, и я думаю, что Сергей Алексашенко скоро покажет, как поиграли немного со статистикой. Ну, бог с ним. Олег Николаевич, вот в вашем представлении, что все-таки сейчас происходит?
На самом деле ситуация очень неравновесная и противоречивая. Вот, сейчас как бы попробую сформулировать, что, на мой взгляд, происходит. Вы знаете, вот для начала по отношению, так сказать, людей к тому, что происходит. Я сегодня в интернете нашел, мне кажется, очень точное определение. Это анекдот такой, что в соответствии с последним социологическим опросом 67% населения Российской Федерации одобряет все. И 73% населения не понимают, о чем их спрашивают. Вот. Потому что мы с вами видим, что происходит на государственных электронных каналах. И в этом смысле я тоже вряд ли, не знаю, можно ли это сравнивать с ситуацией с рейтингом Рейгана и так далее. Просто мы видим, что людям объясняют, что им комментируют, что им показывают и так далее и тому подобное. Мы, видимо, собрались тут по другому поводу, я так понимаю. Uh-huh. Да? Вот, тем более, что большая часть населения здорова, как я надеюсь, сейчас смотрит все-таки футбол, а не слушает то, что мы здесь говорим. Но тем не менее, значит, и мне кажется, что сейчас ситуация очень трудная, и она, мне кажется, трудна своей непредсказуемостью. Uh-huh. Объясню почему. Потому что, с одной стороны, как мне кажется, власть не оправдывает ожидания ястребов российских и тех, кто мобилизовал отряды вооруженных людей защищать так называемые русские ценности на Украине. Это очевидно. С другой стороны, мы видим попытки Путина вести себя компромиссно, насколько это он сейчас считает возможным, разговаривать постоянно и с президентом новым Украины, и с лидерами Запада. Сегодня только, по-моему, состоялось это общение, искать выходы из создавшейся ситуации. Мне кажется, что власть должна хорошо понимать, и мне кажется, что она понимает, при определенном развитии событий эти молодцы с автоматами, которые находятся сейчас в Донецкой, так называемой республике, Луганской республике, при определенных обстоятельствах легко могут оказаться на Манежной площади с теми же самыми автоматами. И я думаю, что сейчас у власти очень тяжелый выбор и тяжелое решение. И понятно, что одной из главных задач на протяжении последних лет было поддерживать так называемый авторитет власти, рейтинг и так далее. Он находится на очень высоком уровне. Но если это будет происходить на этих принципах, мы знаем, к чему это может исторически привести. Я уверен в том, что наша экономика, как и ранее, полностью зависит от цены на нефть. Вот если цена на нефть драматическим образом будет меняться, и никто, как известно, не может ее прогнозировать, то есть один из вариантов, что мы окажемся в 88-м, 87-м, 89-м году. И этот цикл,
тогда долларов 20
был, да, за этот баррель, цикл, да? Надо иметь в виду, что вот все вещи, которые сейчас происходят в отношении элиты, находящиеся около бюджета, по разным инструментам, да, и которые, мы знаем это, да, большую часть своей личной жизни, проблем своих семей решают не здесь, а там, и когда там государственных служащих многих из военизированных структур, мы знаем, что им запрещают выезжать за рубеж, деофшоризация происходит и прочее, прочее. Думаю, что, наверное, элита подумывает, а что это, собственно, так сказать, нас таким образом здесь прижимают. Накапливается какой-то негатив. Вот.
Олег Николаевич, мы должны сейчас прерваться, уйти на новости, да, и потом мы вернемся обратно в студию «Эхо Москвы».
Полный Альбац.
Женщины, так сказать.
Еще раз добрый вечер. 20:33. Тут нам Олег Николаевич Сысуев сообщил, что он использует дискомфорт, когда употребляет обсценную лексику. и мы не будем ее употреблять, хотя иногда ужасно хочется.
Я про женщин говорю, особенно в политике.
А что это за сексизм такой?
Все. Я беру свои слова обратно. И матерные, и нематерные.
Вот, хорошо. Значит, у нас там идет 33-я минута матча, счет 0-0. Мы видели, что Нигерия забила гол, но это было в офсайде. Пока больше ничего не изменилось. Если забьют, то я вам сообщу. Вот Олег Николаевич, мне кажется, до перерыва сказал две очень, мне кажется, интересные вещи и важные для нашего разговора. Первое. То, что мы живем в ситуации абсолютной неопределенности, а мы знаем, что в ситуации абсолютной неопределенности... Он сказал слово «неопредсказуемости», да, ну, просто мы обычно употребляем слово «неопределенность» и в экономической, и в политической науке. Совершенно невозможно строить никаких прогнозов. Вторую вещь он сказал, что элита, что внутри этой элиты копится напряжение. А мы знаем, что авторитарные режимы прежде всего падают в результате раскола элит. Хотя варианты могут быть самые разные, да. Вот, как, Кирилл, как вам кажется, все-таки в стране сформировались какие-то довольно там бизнес-интересы, да? И вам кажется, в стране есть именно бизнес-интересы, которые заинтересованы в войне с Украиной, в закрытии России от мира и так далее?
Заинтересованы в этом?
Да.
Безусловно, это очевидно совершенно.
И это?
Но, видите ли, с моей точки зрения, в общем, все, что у нас происходит, это достаточно логично в определенном сценарии, который политическая наука и политэкономические воззрения последних лет называют нефтяным проклятием. Это, в общем, достаточно логичное развитие событий в стране, где... быстро росли рентные доходы от торговли энергоресурсами в условиях слабых институтов, которые были на момент вступления в этот период роста. И в некотором смысле, как, конечно, это и есть. Вот то, что мы сегодня наблюдаем, та консолидация некоторая, как бы патриотическая, она не совсем патриотическая, потому что это только одно толкование патриотизма. Эта консолидация, я бы назвал ее консолидацией партии ренты и партии нефти и газа. Вот у нас есть нефть и газ, мы ими будем торговать, у нас их не перестанут покупать, поэтому нам на все наплевать. Все равно не перестанут покупать, и мы так спокойно проживем, никто нам не указ, и еще у нас есть сила, и эту силу тоже можно использовать. Это вот как бы это и есть такая формула национальной авторкии. Она иногда считают, что это какая-то вот там русские поднимаются, какой-то новый империализм. Это не новый империализм, потому что это авторкическая довольно архаичная формула, и она вся построена на нефтяном благополучии. Я вот хочу сказать, этот факт очень как-то мало кто как бы помнит, кроме экономистов профессиональных, и держит в голове, что вот за 5 лет перед кризисом, 4, 5, 6, 7, 8 год, 2000, мы получили в целом от торговли товарами и услугами, от экспорта товаров и услуг, мы получили 1 триллион 720 миллиардов долларов.
Ой.
За 3 года, 11, 12, 13, мы получили 1 триллион 760 миллиардов долларов экспорта. 11, 12, 13 год – это именно годы, когда цены на нефть держатся на абсолютных максимумах. Они выше существенно, чем цены 7-8 года. Ну, за исключением маленького куска 8 года, когда они вскочили. Но если смотреть на среднегодовую цену, то они сейчас существенно выше. Поэтому мы живем в ситуации такого полного паралича, я бы сказал, национального, связанного с тем, что вот нефть это течет, она течет в больших количествах, чем текло до кризиса, а роста у нас уже нету, и этот внутренний такой, внутренняя такая стагнация, она вливается вот в какую-то истерию. Ведь, понимаете, парадокс не только в том, что рейтинг Путина держался несколько лет на одном уровне, а потом 60% там, а потом подскочил до 85%. Парадокс еще в том, что, например, в течение нескольких лет люди, у людей были очень пессимистические ожидания и очень большая неуверенность. Вот даже в 2012-2013 году. Здесь вдруг все начало сдвигаться. Например, люди сейчас говорят, что у них растут доходы, хотя мы знаем, что их рост доходов их сократился до минимумов, в которых не было в кризис. Он даже, они в минусе доходы. А люди говорят, что у них растут доходы. Это некоторая совершенно потеря какая-то вот ориентации. И поэтому я говорю, что вот очень трудно говорить, где мы находимся и что будет дальше, потому что вот я когда смотрю на социологические данные, я за ними очень напряженно слежу в течение многих лет, я вижу, что там все модели, все связи сломаны. И что это такое, это еще нам предстоит узнать в будущем.
Кирилл, несколько вопросов. Если такие колоссальные доходы от нефти, почему сейчас будут пересматривать бюджетные правила, пункт первый? Второе, почему, как сообщил нам министр финансов, пенсионное накопление пришлось пустить на Крым. Если денег так много, то почему тогда надо отнимать?
Ну, потому что расходы растут, и роста нет. И поэтому в экономику надо закачивать все новые деньги. Вы понимаете, в чем проблема вот этого сценария? Что у вас денег много, но чтобы поддерживать рост, нужно все время больше денег. Иначе вы не можете его поддерживать. Его надо все больше и больше вкачивать. И вот мы вкачали практически, уже практически вкачали этот самый резервный фонд. Фонд национального благосостояния, он уже расписан по тратам. Там уже практически ничего нету, мы будем увеличивать бюджетный дефицит, потому что роста нет. До кризиса у нас был при меньших доходах от нефти ежегодный рост около 7%, а сейчас он внезапно с 3-4% внезапно скатился до где-то 1%. И более того, это и есть причина политического кризиса, потому что элиты, власть, властные группы, которые как бы имеют монополию на власть, они понимают, что им нужен ресурс какой-то. Нефть больше не является ресурсом для роста экономики. Вот, и той стабильности, которая раньше была, невозможно обеспечить, несмотря на высокие цены на нефть.
Очень интересно. Константин, Олег Николаевич, что вы можете возразить или какие у вас...
Да, если вы позволите, несколько аккуратных возражений я бы сделал на то, что коллеги сказали. Насчет нестабильности и неопределенности. Вот этот тезис о том, что мы сейчас в России живем в ситуации неопределенности. Он верен. Действительно так, и еще раз повторю, я сказал о том, что сейчас, на мой взгляд, путинский режим находится в зените, это касается и популярности его, причем, я думаю, реальной во многом популярности, но, да, мы понимаем те экономические риски, которые существуют, но вы можете мне сегодня назвать страну, которая не живет в ситуации неопределенности?
Я живу здесь и сейчас.
Нет, ну просто
я не знаю, где вы находитесь, где
находитесь. Вот раньше была философия.
Ваши ресурсы, вот мои счета находятся здесь, в России.
Меня тоже.
Значит, поэтому я не переживаю. Я хочу просто вас вернуть в наше отечество. Вы все время пытаетесь говорить о других. Меня вот в данном случае совершенно не интересуют другие. Меня интересует моя собственная страна.
Но это общая ситуация. Вы отделяете...
Не бывает.
Подождите, ну сначала вы говорите об автархии, потом вы говорите, давайте мы Россию как-то уберем и будем рассматривать отдельно. Как мы сейчас можем вне общего контекста рассматривать
эту ситуацию? Вы хотели возразить тому, что говорили...
Я первый сказал. Первое возражение заключалось в том, что в ситуации неопределенности сейчас живут фактически все страны. Это касается экономики, это касается и политики. Ну, конечно.
Вы смотрите, на
Соединенные Штаты не живут в ситуации.
О чем вы говорите?
Да? При таком государственном долге?
Понятно.
Вы считаете, что ситуация...
Я поняла.
У них экономический рост выше, чем у нас.
Слушайте, подождите, давайте статистику посмотрим в Соединенных Штатах по началу тому
года. Скажу, что мне кажется, есть неопределенность. Есть неопределенность.
Вы серьезно?
Нет, темпом, да. Посмотрите.
По цифрам.
Вы давно, наверное, цифр не смотрели.
Нет, я хочу сказать, что есть неопределенность и неопределенность. Мне кажется, что мы сейчас ведем речь о разных степенях этой неопределенности. По крайней мере, мне кажется, если вот сейчас заговорили о Соединенных Штатах, так ненавистных мне, шучу, вот, значит, мне кажется, что там давно решен вопрос о базовых общественных ценностях. Вот, и там давно решен вопрос со свободой слова, там вопрос решен со свободой судов, там вопрос давно решен с участием населения в политической жизни, конкуренции и так далее, и так далее. Мы же говорим о другом уровне неопределенности. У нас эти вопросы, к сожалению, не решены, основополагающие базисные вопросы, так сказать, любого общества. Вот мне кажется, что мы об этом говорим. И я считаю, что в этом смысле у нас, конечно же, ситуация неопределенная. А если иметь в виду там, значит, экономический рост, если иметь в виду, значит, претензии нас на то, чтобы быть активным участником, значит, процессов, происходящих в мире и так далее, и так далее. Это уже другой...
Олег Николаевич, подождите, мне кажется, что все это как-то вот не о том. Вы убеждены в том, что завтра на Украину не будут введены войска?
Я об этом и говорю.
Вы убеждены в том, что послезавтра не будет признана независимость ДНР и Луганской Народной Республики, да, и часть Украины будет аннексирована.
Ну, на это вот мой коллега мог бы вам возразить, так сказать, господин Симонов, я не буду возражать, что Соединенные Штаты тоже, так сказать, воюют и посылают и прочие вещи.
Я вам, ребята, давайте переезжайте в Соединенные Штаты, но хотелось бы все-таки знать тут.
Я же не про Украину сейчас говорю. Я говорю про, как вы правильно заметили, страну, где находятся мои и ваши счета. Вот, про Россию, про ее судьбу. Или мы про судьбу России будем говорить, или про что?
Про судьбу, конечно.
Я вот хотел
так вот, я об этом и говорю. Мы с вами, почему мы говорим о неопределенности? Неопределенность ведь что это значит? Что мы не можем предсказать с определенной какой-то вероятностью, там, мы можем считать всякие идти в этой ситуации, да, с вероятностью, что будет дальше. Вот вы смотрите сейчас на футбол, да, вы не можете предсказать, кто забьет, француз или нигерийцы, да, Олег Николаевич? А если вы будете смотреть на меня, то нас-то интересует... Нет, не можем. Вероятность очень небольшая, да? А мы-то живем вообще в условиях дилеммы узника, когда все партнеры друг друга не доверяют. И поэтому каждый предполагает, что другой совершит какой-то шаг, который нанесет ему ущерб. Это же ужасающая совершенно, в принципе, ситуация. Мне вот любопытно, а вы как у себя в банке планируете бизнес? Вы закладываете риски с этим, связанные со, с внешнеполитической ситуацией, возможно, с санкциями, ситуацией на Украине? У вас, по-моему, Альфа-то в Киеве совсем погорело, да? Или нет?
Вот ничего подобного.
Нет? Все хорошо?
У нас, слава богу, у нас не увеличилась задолженность, и все, в общем, в достаточной степени, как это может быть в этой ситуации, нормально. Мы серьезный финансовый институт.
Я поняла.
Евгения Марковна, и поэтому мы учитываем все риски, которые существуют, так сказать, на этой планете. И мы, кстати, очень серьезно и много времени тратим на разработку стратегии.
Но вы риски закладываете или нет?
Да, конечно.
Закладываете.
Конечно.
Можно еще пару возражений?
Да, так я хотел, чтобы вы ответили на мой вопрос сначала. Ну, вот давай. При советской власти более-менее было понятно, да, что там, скажем, военно-промышленный комплекс скорее был за то, чтобы сохранился железный занавес. А вот как раз нефтянка, о которой вы говорите, да, она была в большей степени заинтересована в снятии монополии на внешнеэкономическую деятельность, больше открытия страны.
Да не было такого. Вот. Все были заинтересованы в том, чтобы проголосовать единогласно, значит, на партийной конференции, съезде и на выборах Верховного Совета СССР. Все. И у кого не было никаких...
Я имею в виду 87-й.
Ну да, там была как бы разница. Почему там Черномырдин стал, кстати, премьером, потому что, в принципе, там «Газпром» вырос на том, что он продавал газ в Европу из Советского Союза. То, о чем Константин говорил, что Константин несколько противоречиво, на мой взгляд, сказал. Вы сказали, что это не похоже на ситуацию советскую. Потом сказали, и сейчас многие хотят с нами торговать, как и тогда хотели. Ну, так вот это вот и есть некоторое сходство. Да?
Я что не про экономическую ситуацию говорил, а про исторические параллели, политические параллели.
Да, но я вот...
Позвольте, потом. Прошу прощения.
Да, нет. Я как раз про то, что... Как бы такая модель понятная, что газ и нефть все равно нас купят, и мы все равно продадим. И мы, а больше нам ничего и не надо продавать. Нам другое сотрудничество с Западом не нужно.
А если ведут нефтяной банк?
Против, нет, не ведут. Это слишком большие издержки, никто на это не пойдет. Такова общая точка зрения. Есть две позиции, что невозможно ввести санкции против наших нефти и газа, и то, что Владимир Владимирович, значит, Путин сказал на каком-то там форуме, не помню каком, что нефть не подешевеет. Вот это две веры, на основе которых построен прогноз и построен политический выбор 2014 года.
Хорошо. Вы сказали, что есть партия Ренты, которая заинтересована вот в таком полуоткрытом, полузакрытой ситуации, при которой она торгует нефтью и газом, а на все остальное наплевать. А есть какая-то другая альтернатива этому?
Да, есть. А мы ее видели, эту альтернативу на протяжении 2011-2012 года. Была попытка консолидации другой повестки. Эта повестка пока проиграла. Ресурсы несопоставимы, очень много ресурсов, и, в общем, как бы у той повестки не хватило социальной базы в условиях такого, в общем, благополучия всеобщего. В принципе, 40% населения говорили, что они в той или иной степени им как бы одобряют идею митингов за честные выборы. Но ходили на такие митинги, там говорили о готовности пойти 12%, а ходили 3, как бы мотивации не было, мотивация слабая. Понимание есть, повестки, а мотивация участвует слабая.
Константин Симов.
Постоянно в нашей передаче звучит идея каких-то исторических параллелей, и вы все время нам возвращаете нынешнее состояние России или сравниваете ее с теми периодами, за которыми следовали серьезные переломы. Это означает, что вольно или невольно вы и вот этой идеей неопределенности говорите о том, что мы находимся фактически на там, краю пропасти, просто этого не совсем понимают некоторые наши сограждане, и вот-вот мы этот шаг сделаем.
Я этого не говорила.
Как? Идея сравнения с Брежневым, идея, вот Олег Николаевич говорил, там, 88-89, ну, конец периода, правильно? 88-й год там прозвучала идея, 89-й, мы помним, что потом происходило. Это, опять же, может быть, я не прав.
Позитивные события происходили.
Вопрос в том, что вот эта точка зрения, она нарисована, да, что вот-вот скоро произойдет катастрофа.
Окей, нарисуйте свою, пожалуйста.
Вот-вот произойдет катастрофа. Но, кстати, тоже здесь есть некое противоречие, когда вы говорите про очевидные там экономические проблемы, опять же, еще раз говорю, которые существуют, но иногда в гротескном таком ключе, потому что когда вы говорите, скажу, что министр Силуан, министр финансов, сказал о том, что все пенсии проеденные ушли на Крым, он все-таки речь сошла не об этом. Верно же? То есть речь не шла о том, что пенсионерам ничего не заплатят в этом году, потому
я
что
сказала, пенсии ушли на Крым. Я сказала, если вы плохо слушаете, ну, так, слушайте лучше.
Хорошо, буду очень внимательно.
Потому что вы все время передергиваете сон свое. Я сказала следующее. Я сказала, что министр Силуанов заявил на вопрос, будут ли возвращены накопительная часть пенсии, которая была изъята из фонда. Совершенно верно. Был разговор о том, что после перерегистрации негосударственных пенсионных фондов они будут эти деньги возвращены. Он на это ответил, что эти деньги ушли на Крым и на купирование кризиса. Так, по-моему, звучала фраза.
Но потом он поправился.
Потом поправился, быть, это, сказать, и речь же не идет. Честно. Нет, мы понимаем стратегические проблемы пенсионные, но мы как-то все.
Послушайте,
так,
вы не могли бы все-таки ответить на мой вопрос? Мой вопрос заключается в следующем. Вы считаете, что есть другая политическая ситуация, чем, например, то, о чем говорит Кирилл, или то, о чем говорил Олег Николаевич Сысоев? Будьте любезны, скажите, в чем она состоит?
Ну, я хочу сказать, что мне только кажется, вы преувеличиваете, у нас в стране вы преувеличиваете нынешний драматизм и отношение элиты к тому, что
я
происходит.
Я услышала, вот, назовите, что вот, у нас
Олег
есть.
Олег Николаевич, вот еще одна, на мой взгляд, мечта либералы, ну, не знаю, может так говорить, нельзя, как вы относитесь к этому слову, заключается в том, что произойдет скоро восстание элит. Восстание элит, это постоянная идея звучит.
Почему восстание элит?
Ну, это
я говорю о расколе. Нет,
раскол
об этом не
элит,
говорится.
Элит. Ну, как, раскол.
Можно вы скажете то, что вы думаете? Перестаньте меня цитировать, и все время неправильно. Скажите то, что вы думаете.
Я хочу сказать, что когда мы говорим про раскол элит, или там, про восстание элит, пусть даже это не ваша цитата, речь идет о том, что вы рисуете картинку, где наша элита напугана тем, что происходит в отношениях с Западом. Она боится за сохранность своих средств на Западе. Она боится за то, что у нее отнимут там замки, квартиры на Западе, что их детям нельзя будет там учиться. Это очень популярная точка зрения, которая очень активно отражается в том числе в западной прессе, где там пишут, что главное для нашей элиты российской, то есть, это свободно пройти паспортный контроль в аэропорте Хитроу. Мне кажется, что эта точка зрения, она не совсем правильна, не совсем корректна. И, на мой взгляд, наоборот. Я не знаю, там, я согласен с идеей о неопределенности, я не готов говорить, что будет у нас в стране через 3-5 лет, но когда вы предполагаете, что этот раскол произойдет вот-вот сейчас, а это есть, вот такой прогноз строите, согласитесь, я думаю, что вы недооцениваете фактор страха нашей элиты не перед конфликтом с Западом, а как раз перед тем, что сделает Запад с нашей элитой. Если вы меня, например, спросите, там, какая тройка, например, событий, на мой взгляд, важна для нашей элиты, которая в этом политическом сезоне прошла, вот я, например, уверенно в тройку поставлю, скажем, арест Фифтуша. Почему? Потому что это очень сильно напугало нашу элиту, потому что они видят, что условный Запад может так поступить с, вообще-то условно своими людьми, которые помогали изменениям в политической ситуации в соседнем государстве. И этот фактор, он может быть даже сильнее, чем страх перед санкциями.
А арест Фиртуша, а еще два каких?
Ну, отставка Кожина, безусловно, на мой взгляд, это тоже важный момент. Да, мы можем говорить о том, что Путин показывает, что никаких полных гарантий элитам он не дает и крайне будет внимательно присматриваться к поведению этих элит, и, возможно, даже конфликты с очень близкими людьми, с которыми там, более 10 лет он работал на ответственных должностях. Это тоже демонстрация, там, да, некого сигнала этим элитам. Но, еще раз повторю, сама элита, она понимает, что в нынешней ситуации вот этот раскол, особенно там какое-то противоречие Путину, или, поэтому я употребил, кстати, термин «восстание», потому что, мне кажется, когда вы говорите про раскол, вы это имеете в виду, что вот-вот элита начнет думать об этом, что
я
там будет после
вполне,
Путина. Я имею
вполне политологический термин, который так называется «раскол элиты». Okay. Раскол интересов. Если вам надо это объяснять, могу объяснить.
Хорошо, хорошо. Я просто, так сказать...
Мы как-то, по-моему, пошли по кругу.
По кругу, да, я просто хочу сделать заявление.
Так.
Я не считаю события 90-91 года катастрофой. Все, точка.
Вы сделали заявление по поводу 90-91 года. Понятно. А как вам кажется...
Поэтому мне не кажется, что мое утверждение, что там при определенном развитии ситуации сейчас может быть 91-й год, то есть 89-й год, там я предрекаю какую-то катастрофу.
Можно я маленький комментарий? То есть, как бы, но что произошло в 90-91 году, это была катастрофа для существовавшего до этого политического режима. И то, о том же самом мы говорим, что если определенные там, да, и он рассыпался в хаос. Вот еще что, не эволюционистский путь, а такой вот очень революционный и катастрофический, через некоторые катастрофические события. И мне кажется, что мы здесь говорили, имели в виду как раз, что возможности такого сценария, да, когда все очень в политической системе, все очень завязано на незначительные там некоторые показатели, очень много завязано на применение силы, то всегда есть очень большая опасность и почти неизбежность, что когда немножко ослабевает эта конструкция, то вдруг она начинает рушиться в пух и прах. Вот тут я так понимал.
А вот вы можете мне объяснить, почему вот Государственная Дума все время просто штампует какие-то там запретительные законы, да? При этом это вызывает уже такой гомерический смех. Вот зачем? Вот что такое? С одной стороны, мы понимаем, что никакого парламента у нас нет, что она выполняет то, что ей говорят в администрации президента. С другой стороны, вот печатаются законы. Это вот зачем?
Я считаю, что это все-таки по-глубокому это проявление менталитета, который, к моему удивлению, за это время у таких взрослых, в общем-то, образованных, да, в среднем людей, он совершенно не претерпел никаких изменений. Это вот советская психология, значит, держать и не пущать, и проявлять себя именно на этом поприще, упрощенный подход к общественным явлениям, к эволюции, что вот сейчас вот я быстренько приму простой закон, запретю вот это еще, и все встанет на свои места. Это с одной стороны, с другой стороны, это необходимость вот таким образом самореализоваться, значит, перед избирателями, да, в существующей системе координат. Я, кстати, не уверен, что по многим этим инициативам, значит, администрация президента каким-то образом является инициатором, думаю, и правительство Российской Федерации. Я думаю, что по многим инициативам просто уж отдают, так сказать, шаловливому ребенку поиграться, эту возможность, так сказать, еще в очередной раз чего-нибудь там запретить для того, чтобы там иметь возможность разговаривать, управлять этой Думой по более серьезным поводам. Я вот только так это расцениваю.
То есть вы думаете, что просто это все время отвлечение внимания от чего, от каких-то других вещей?
Да нет, и нет там стратегии. Я еще раз повторяю, это проявление абсолютно такого подхода утилитарного, так сказать, вот бытовуха такая, понимаете? Это отражение того, о чем на самом деле думают и население наше, в основной массе своей. Что сейчас вот, а почему? Давайте вот запретим это, и все будет хорошо. Вот такой упрощенный подход.
Вот мне кажется, я опять позволю себе как бы такое алверды, как добавление, что вот здесь ведь что интересно, что в предыдущие годы этого не было, а что-то изменилось. А что изменилось?
После протестов 2011 года.
До 2012 года у нас не было такой думы, которая все время штампует эти идиотские запретительные законы. Это как-то было нормально все. Потому что два изменения. Была реальная поддержка режима и реальная стабильность в силу очень такого экономического хорошего задела. И Дума знает, Дума нелегитимна. Про это знает вся страна. Вся страна знает, что она не набрала большинство голосов, а имеет его. И, в общем, это изменение, оно тоже такое кардинальное, и оно меняет баланс, принципиальный баланс. Раньше у нас был мягкий авторитаризм, держащийся на довольно высоком реально уровне поддержки со стороны населения. Сейчас он чувствует свою неустойчивость и вынужден переходить к массированным репрессивным практикам.
И я прошу извинения, к сожалению, мы давно уже должны были уйти из эфира. Я благодарю всех, спасибо нашим слушателям. Я ухожу в отпуск, и в следующий раз мы с вами услышимся уже в начале августа, если все будет хорошо. Всего вам доброго, до свидания.
Полный альбац.